Азан.кз представляет.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Уважаемый джамаат, мы вместе с вами продолжаем уроки по биографии пророка, мир ему и благословение Аллаха, то есть по сире. На прошлом уроке мы закончили тему о начале ниспослания откровения. Также остановились на хукмах, которые вытекают из этого урока. Сегодня, в качестве продолжения предыдущего урока, мы обсудим вопрос «Тайный призыв пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха». Как вы знаете, после того, как посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было ниспослано откровение от Всевышнего Аллаха, он стал следовать повелениям Аллаха и отстраняться от совершения запретного. Таким образом, самое первое деяние пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, было то, что он стал призывать людей верить в единого Аллаха и поклоняться лишь ему. Но пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, призывал людей тайным образом. И сиры, вы знаете, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, несколько лет проводил дава для людей скрытно, тайно. Курайшиты были людьми, которые крепко держались за свои принципы, идолов. И по причине того, что они не понимали многих вопросов, пророк, мир ему и благословение Аллаха, изначально стал призывать к исламу тайным образом. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не затрагивал тему религии на больших собраниях курайшитов-мушриков. В первую очередь Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, призывал своих самых близких родственников и тех людей, которых хорошо знал. Таким образом, одним из первых людей, который принял ислам вслед за пророком Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха, была Хадиджа бин Хувайлид, то есть жена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Затем Али ибн Абу Талиб, рады Аллаху Анху, Заид ибн Халиса, рады Аллаху Анху, сподвижники и приемный сын посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Абу Бакр, рады Аллаху Анху, Осман ибн Аффан, Зубайр ибн Ауам, Саад ибн Вакас, Абдурахман ибн Ауф и другие сподвижники. Это первые сподвижники, принявшие ислам. Все перечисленные люди тайно встречались с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и для того, чтобы выполнять поклонение, которым они обучились у пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, они отправлялись к различным перевалам и ущельям. В этих местах они тайно совершали свои поклонения. Когда число принявших ислам достигло 30 человек, пророк, мир ему и благословение Аллаха, избрал дом сподвижника Аркаба ибн Абиль-Аркама в качестве места сбора. В Сирии это называется Дар-уль-Аркам, то есть дом Аркама. В этом доме сподвижники получали религиозные знания у пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. После того, как местом сбора был назначен этот дом, число мусульман достигло 40 человек. Многие из них были бедными, немощными рабами, то есть люди, у которых не было никакого авторитета среди курайшитов. Это наша основная тема. Далее мы остановимся на хукмах, которые вытекают из этих моментов. То есть первое мы сказали о том, что пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, по ряду причин вел свой призыв тайно. Затем мы сказали о людях, которые первыми приняли ислам. Далее рассказали о том, что местом сбора мусульман был назначен дом Архама. Хукмы, вытекающие из этих моментов. Первый вопрос. Почему пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, вел призыв тайно? Кто ниспослал откровение? Аллах. Кто избрал Мухаммада в качестве пророка? Аллах. Кто создатель мира? Аллах. Всевышний Аллах приказал пророку, мир ему и благословение Аллаха, вести свой призыв тайно. Никому из нас в голову не должна прийти подобная мысль о том, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, вел призыв тайно, так как у него была вражда с курайшитами, и он боялся их. Потому что пророк, мир ему и благословение Аллаха, изначально знал, что Всевышний Аллах, ниспославший ему откровение, способен защитить его от всякого зла. Таким образом, пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, показывает нам в своей уме, что в призыве можно использовать разные способы. Иначе, если бы пророку, мир ему и благословение Аллаха, было велено от Аллаха призывать открыто, не скрываясь, то посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не задумываясь, в ту же минуту вышел бы к народу и стал призывать людей открыто к исламу. Основная цель пророка, мир ему и благословение Аллаха, доносить до людей приказы от Аллаха. Отсюда выходит следующий хукм. Если мусульман постигнет какая-либо беда, их количество маленькое, и у них нет сил сражаться с врагами, либо если обстановка, в которой они живут, им не позволяет делать призыв, то на определенном уровне это дело можно совершать другим образом. Например, когда мы призываем своих близких к религии, мы стараемся донести то, чему мы обучились. В этом донесении иногда то, что мы говорим, не соответствует уровню человека, которому мы это говорим. Или же ваш рабочий коллектив не признает, не воспринимает вас. Например, предлагается провести той без алкоголя, но родные могут не согласиться с этим предложением, им будет трудно донести то, что находится внутри вас. И основой того, что мы не можем донести внутреннее, заключается в том, что в призыве мы не следуем за сунной посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Как сказали наши ученые, у истины должны быть 5 условий. Первое — это действительно должно быть истиной. Второе — должен быть человек, способный донести ее. Третье — нужны те, кто может услышать эту истину. Четвертое — должен быть способ, который сможет донести эту истину. И пятое — следует знать место и время донесения этой истины. И если одно из этих 5 условий не выполняется, то ваша истина не может быть воспринята. Например, если среди женщин, только принявших ислам и начавших намаз, вы станете говорить о многоженстве, то ваш разговор не будет услышан. Это аят из Священного Корана, но вы говорите его не в правильном месте. Вы говорите это тем женщинам, которые еще не понимают этого момента. Или же если вы постоянно будете говорить людям, недавно принявшим ислам, чтобы они подали милостыню, выплатили закят, то они могут ответить, что все мусульмане попрошайки. Действительно, такое понятие есть в нашем обществе. Мы не должны забывать, что Всевышний Аллах, для того, чтобы донести до людей истинную религию ислам, избрал именно Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Например, для фараона Всевышний Аллах избрал Муса, алейхиссалям, который молил Всевышнего Аллаха, чтобы к нему был добавлен Харун, так как он сам не справляется. Всевышний Аллах избрал соответствующего пророка для каждой общины, поэтому должен быть человек, который способен донести эту истину. Кроме этого, должен быть способ донесения этой истины. Например, когда Всевышний Аллах послал пророка Мусу и Харуна к фараону, он сказал, чтобы они говорили с ними мягко, и, возможно, тогда он одумается. В Священном Коране говорится, что человеком, совершившим самый тяжкий грех, является фараон, потому что он объявил себя Богом. И здесь Всевышний Аллах говорит пророку, мир ему и благословение Аллаха, чтобы они пошли к возгордившемуся и объявившему себя Богом человеку и говорили с ним мягко. А как поступаем мы? В первый и второй раз мы еще можем говорить мягко, но на третьи и последующие разы мы говорим со злобой, порой повышая голос. Мы не должны забывать, что грубостью дело не поможешь. Еще один момент. Человек, совершающий призыв среди определенного круга людей, должен хорошо знать обстановку в нем, уровень знаний людей. Например, одной из модных тем нынешнего времени является борода. Некоторые нам говорят, вы же знаете истину, так почему же вы не говорите, что отращивание бороды — это ваджиб? Все имамы знают, что хукм бороды — ваджиб, но сможет ли вынести этот хукм тот человек, который с трудом совершает намаз? Допустим, мы скажем об этом, но закончится ли на этом дело? Все устазы знают хукм бороды, но народ не может воспринять это. Какая речь может идти о бороде, когда человек до сих пор не может познать основные постулаты ислама? Это схоже с тем, что в местности, где нет воды, просят выпить лимонад. Человек еще не познал Аллаха, он не знает своих обязанностей. И что ты можешь сказать человеку, который до сих пор не совершает 5-кратный намаз? Или же человеку, который, будучи мусульманином, до сих пор не может отбросить некоторые плохие привычки? Легко сказать человеку, что он совершает греховные, запрещенные деяния, но сложнее будет обучить его базовым основам ислама. Один наш друг хотел провести той без алкоголя, и в итоге один из старших родственников заканчивает разговор словами, что «алкоголь будет в любом случае». Сам наш друг читает намаз, но не может отказать взрослому. В итоге он сам признал, что следует слушаться взрослых. И когда этот родственник обрадовался его решению, он спросил: «Дядя, кто старше, вы или Аллах?» Его дядя, испугавшись, ответил: «Конечно же, Аллах». Тогда наш друг сказал: «Так вот, Взрослый говорит, что нельзя пить алкоголь. То есть он призвал своей мудростью, и таким образом его той прошел без алкоголя. Если ты умеешь правильно доносить, то люди будут тебя слушать. Главное – уметь правильно доносить. То есть мудрость тайного призыва пророка, миром и благословения для нас, заключается в том, что донесение истины можно совершать разными способами. Цель одна, а способы могут меняться. Главное, чтобы вы смогли хоть малую часть веры в ислам посеять в его сердце. Далее Всевышний Аллах сам будет тянуть этого человека к вере. Это первый момент. Второй момент. Наши ученые сказали, что если мусульмане и люди другой религии вступят в разногласия, при этом количество мусульман и их оружия будет малым, то мусульманам следует отступить, исправить свое положение и лишь потом пытаться снова вступить в контакт. Да, несомненно, можно, проявив героизм, пойти в сражение, но итога из этого не будет. Среди нас есть, так сказать, горячие мусульмане. Они готовы все крушить, но нет итога в таких делах. Все эти дела должны осуществляться в соответствии с хорошим планом. В первую очередь мы должны суметь покорить его разум. Далее он сам примет истину. Также кто-то среди вас сказал, главной целью является сохранить религию. Сохранение религии стоит выше сохранения человеческой жизни. Теперь из этого выходит вопрос. Если не сохранять жизни людей, то кто будет сохранять и защищать религию? Поэтому в этих вопросах сохранение жизни мусульман стоит выше. Еще один момент. Мы рассказали о людях, которые были одними из первых принявших ислам. Кроме них также есть Хаббаб ибн Арат, Биляль Хабашит, Суай ибн Руми, которые не имели никакого авторитета среди курайшитов. Теперь вопрос. Почему влечение к этой религии испытывают лишь бедные, слабые люди? Все, кто последовал за пророками, в основном были простыми, бедными людьми. Например, последовавшим за пророком Нухом, правители этой общины сказали следующее. «Мы видим, что ты такой же человек, как и мы. Мы также видим, что за тобой пошли только самые ничтожные из нас, но даже они последовали за тобой, не поразмыслив. Мы не видим, чтобы вы чем-либо превосходили нас, напротив». «Мы считаем вас лжецами». «Те же самые слова», — сказал фараон и его приближенные. Об этом Всевышний Аллах говорит следующее. «Мы даровали в наследие тем, которых считали слабыми, восточные и западные земли, которые мы благословили». Одним словом, община пророка Мусы была бессильной и слабой. Так же было у общины пророка Салиха. Теперь вопрос. Почему за религией Аллаха следуют лишь самые слабые? Сколько есть богатых людей среди этого жамаата? Это и есть живой пример. Как мы заметили из аята, те, кто не принял религию, постоянно считали себя выше других, были горделивыми, и основной причиной непринятия их религии является их гордость и высокомерие. Иначе истина для всех одинакова. Но они не смогли расстаться со своим богатством, карьерой, потому что религия ислам призывает к тому, чтобы оставить все остальное и поклоняться лишь Аллаху. Подобные слова не нравились правителям курайшитов, фараону и другим, по причине того, что они опасались потерять свою власть. Человек, который возомнил себя Богом в один день, станет обычным человеком. Даже курайшитские мушрики пришли к пророку, миром и благословением Аллаха, со следующим предложением. «Мы признаем тебя пророком, но пусть эти не сидят с нами, потому что арабы знают нас. Если завтра они увидят нас сидящими вместе с этими людьми, то это будет неправильно». Пророк миром и благословения Аллаха якобы согласился, но мушрики хурайшитов перешли границы, попросив, чтобы он заверил это условие на бумаге. И тогда Всевышний Аллах ниспослал аят. «Не прогоняй тех, которые взывают к своему Господу утром и перед закатом, стремясь к его лику». После ниспослания этого аята сподвижники сказали о том, что пророк Мухаммад миром и благословения Аллаха еще более близко стал держать к себе сподвижников. Значит, основной целью этой религии является то, чтобы не привязывать человека ни к чему мирскому. Поэтому один из знаменитых сподвижников Риба ибн Амр, радиаллаху анху, встретился с Рустумом, военным начальником персов, и когда Рустум спросил у него, «Почему вы воюете за нашу землю?», сподвижник ответил следующее, «Мы пришли, дабы спасти людей, которые хотят поклоняться лишь единому Аллаху и избавить от поклонения людям». Служащие, стоявшие перед Рустумом, стояли, наклонившись почти в руку. Тогда сподвижник сказал, «Нам от вас приходили разные ужасные рассказы. «Вы самые невежественные люди среди тех, которых я видел. Мы, мусульмане, не делаем рабов друг из друга. Я думал, что вы оказываете поддержку друг другу, так же, как и мы, но вы избрали среди вас для себя Бога». В это время все стоявшие в поклоне начали перешептываться друг с другом. «Этот араб прав». Это было большим ударом для персов. Религия ислам обучает принципу, что нельзя поклоняться и быть рабом никого другого, кроме Аллаха. И поэтому в ислам в первую очередь приходят бедные, бессильные люди. У богатых есть свое богатство, карьера, авторитет. И есть те, кто, опираясь на свое богатство, ставит себя наравне с Богом. Но свое величие следует показывать в поклонении Всевышнему. Даже Сулейман, алейхиссалям, правящий миром, поклонялся Аллаху Всевышнему. Сулейману, алейхиссалям, повиновался ветер, все животные, джинны. Но завтра перед Всевышним Аллахом тебя не спасут никакие отговорки. Отсюда выходит, что в первую очередь религию ислам принимают слабые люди, которые не хотят находиться ни под чьим руководством. Далее может возникнуть еще вопрос, то есть эти бедные пришли к религии только для того, чтобы избавиться от вероломности этих правителей. Нет. Они пришли к религии, чтобы поклоняться одному Аллаху. Самым большим доказательством является то, что самая большая причина непринятия религии курайшистских правителей — это их гордыня. Еще один момент. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, разрабатывал план вместе с курайшитскими соплеменниками, как завоевать мир. Подобные слова были во времена СССР и на Западе до сих пор. Но эти слова являются ложью, поскольку среди хурайшитов есть те, кто принял ислам, и также есть те, кто не принял. И среди непринявших во главе находится его дядя Абу Талиб. И если бы это был план, то среди них не было бы разногласий. Наоборот, мушрики Мекки боролись против мусульман и вынудили их сделать хиджру, переселение в Медину и Эфиопию. Это одно из главных доказательств, что ислам — это не родственный проект. На следующем уроке мы отдельно остановимся на каждом, кто был из числа первых людей, принявших ислам. Это Абу Бакр, Усман, Али, Зубейр ибн Ауа и так далее. А также узнаем, почему в качестве места сбора пророк, мир ему и благословение Аллаха, выбрал дом Архама.
Аминь, аминь. Аллах. Аллах облечет.